Отчего-то, торопя себя, будто на самом деле требовалось немедленно уберечься от прочувствованной опасности или избавиться от неприятного недомогания, я произвел звонки своим временным приятельницам и не имел успеха. У кого-то появился новый ухажер, кто-то заболел, кто-то убыл из Москвы. «Экка ты меня хватился! Надолго же пропал! Я уже замуж вышла!» Услышал я от приемщицы фотоателье Наденьки. «А действительно, надолго ли я пропал?» – задумался я. Раздумья привели к открытию. Со своими временными приятельницами даже и по телефону я почти не общался с той поры, когда на шестом этаже появилась Лохудра Цыганкова. А случилось это чуть ли не год назад. «Нет, надо вышибать клин клином», – приказал я себе. Но сейчас же пришлось отменить это приказание, как неверно толкующее суть моего жизненного положения. Какой же клин вышибать? Это во-первых. Во-вторых, под вышибаемым клином всегда подразумевается нечто серьезное. Значит, и я вынужден был бы признать собственный клин серьезным. А стало быть, и вышибленное следовало заменять клином не менее серьезным. Мне это не подходило. Мельком проскочило легкомыслие, а не приударить ли за Ланной Чупихиной, тем более, что она произвела себя в мои опекунши. Мысль эту я тотчас прогнал. Для светской дамы Чупихиной я не смог бы стать долговременным кавалером, она бы расхохоталась, узнав о моей мысли, да я и сам разулыбался, разве способен был бы я ублажить капризы, причуды и запросы нашей пышнотелой красавицы. И, конечно, я бы разочаровал кинодиву, одарившую меня своей визиткой. Нет, в подруге мне нужна была барышня из простых, не избалованная и не кривляка, в любви умелая, лучше бы с квартирой или с комнатой, с достатком, голодного накормила бы ужином, не слишком начитанная, чтобы не занудила, из парикмахерш, продавщиц, но не гастрономов, а, скажем, из детского мира, портних, модисток, медсестер, осветительниц Мосфильма. Такое вместо клин-клином и было определено мной направление в жизни. При этом, когда идея вызрела, несколько успокоила меня и как бы даже охолодила во мне грешное желание, я посчитал, что спешить не надо. Не стоит бегать с сетями и выхватывать из толпы первую попавшуюся, а должно поджидать случая, когда подруга сама собой обнаружится. В этой идее я не видел оскорбления кого-то и уж, конечно, не наблюдал и измены кому-то. Кому измены? Какой измены? Кому? Тьфу ты! Надо же было таким глупостям приходить в голову. Слава Богу, от мысли об удальце Алексея Федоровича Деснине, его дочери Нинуле, немецком языке Зинаиды Евстафьевны, семействе Корабельниковых, Цыганковых, Пантелеевых, меня отвлекли труды над статьей о Тобольске. А потом эти мысли и вовсе были запущены. Должен сказать, что о ловце человеков Сергея Александровича я в те дни почти совсем не вспоминал. Я написал труды. Но как-то неловко называть трудами сочинение той статьи. Уже входило в обращение слово «эссе», и на летучке к нашему тексту его приклеили. Я получал удовольствие. В упомянутом студенческом отделе я пыжился, и проблемы были не мои, и слова не являлись, и угнетало при этом положение стажера, пытающегося доказать, что из него может произойти корреспондент. Теперь же Марин меня ни к чему не обязывал и не принуждал. Он просто попросил записать тобольские ощущения, естественно, не застольные, с эпитетами, то есть постараться употребить и образы. Я-то думал, что Марин использует факты моих наблюдений, обрабатывает их и разбросает по своему сочинению. «Ну уж нет», — сказал Марин. «Ни в коем разе». Сидеть же вдвоем за листом бумаги он не любил, а может и не умел. Ильфов и Петровых из нас не выйдет, было постановление. Я принес Марину свои 4 странички, «Почти. 4». Он прочитал их, сказал «Спасибо, старик, нормально». Заменил слов 5, и странички эти стали серединой статьи. Лишь один из моих абзацев Марин отправил в концовые эпизоды. И статья появилась в газете. Буква «К» в алфавите расторопнее буквы «М». А потому фамилия моя оказалась выше фамилии писателя, отчего я испытал совершенно объяснимую неловкость. На летучке к нашей публикации отнеслись одобрительно и даже предложили внести ее в список лучших материалов месяца. Для нас же с Мариным существенными оказались 2 документа, прибывшие в редакцию недели через 3. В одном из них тобольское начальство благодарило нас за сочувственное отношение к городским проблемам и полагало, что статья Тобольску поможет. Вторая бумага пришла из Ленгипрогора. Питерские архитекторы как раз и должны были исполнить генеральный план развития Тобольска. Они уверяли нас в том, что тезисы статьи им близки, хотя есть в ней и утверждения спорные, что они исторический Тобольск намерены сохранить, а новый город с нефтехимкомбинатом построить в отдалении, за вокзалом. Но коренной Тобольск нуждается в переустройстве коммунальных служб, от этого никуда не уйти и так далее. Словом, статья наша, мы посчитали, должна была оказаться полезной городу. Ну и хорошо. Удивительным же был возникший интерес ко мне как литературному человеку. Лана Чупихина появилась вблизи меня в день публикации. «Василек, это ты, что ли, накопал для Марина?» «Что накопал?» «Ну, вот эти вот воздушные страхи Тобольска. Про знамение в небесах, про черного змея без крыл, будто великое бревно, увиденное рыбными просолами». Имелись в виду выписки из свидетельств 1701 года, собранных книжником и начетчиком Черепановым в его летописи сибирской. Но я накопал. Я рассказал Чупихиной о семействе Черепановых. «И где же ты это откопал?» — спросила Чупихина. Но сразу же и сообразила вслух. «Ах, ну да, это твое дело. Ты сам книжник и начетчик. Ты цитату из Радищева знал, где ее подобрать?» Теперь имелись в виду слова Александра Николаевича Радищева, написанные им как раз в Тобольске. Там Радищев перед Элимеком жил полгода и был допущен к сибирским архивам в шведской палате Рентереи. «Ты хочешь знать, кто я, что я, куда я еду? Я тот же, что и был, и буду весь свой век. Ни скот, ни дерево, ни раб, но человек». Должен сказать, что радищевская аттестация самого себя была представлена мною к тексту статьи отчасти неуклюже. Марин мог посчитать ее и необязательной, он на ней явно споткнулся, но, поразмыслив, оставил ее возможно. Он понял, что эти слова нужны мне в моей житейской ситуации. Я и впрямь несколько раз повторял их неким собственным заклинанием и даже подстегивал ими себя. Но, может, они оказались близки тогда и самому Марину? «Ну и что?» — спросил я. «Ничего», — сказала Чупихина. «Висит цитатка-то, висит».